Чтобы дхарма была действенной, мы всегда начинаем с памятования четырех осознанностей. Четыре осознанности – это то, что подстегивает ум. Если мы не понимаем четырех осознанностей, то наш ум может отвлекаться на разные вещи. А четыре осознанности – то, что подстегивает его. И они заключаются в том, чтобы памятовать о непостоянстве, о драгоценности человеческого рождения, законе кармы и страданиях сансары. Когда душа пребывает в сансаре, в обусловленном состоянии она страдает. Например, если вы не памятуете о четырех осознанностях, то монах объявляет какой-нибудь ретрит 25 числа. Вы думаете, ну, есть дела поважнее это. Я бы, конечно, хотел бы, но важнее дела есть. Надо зарабатывать. Надо то делать, не успеваю. Вот. Это указывает на то, что четыре осознанности в этот момент не работают. Если у вас есть четыре осознанности, вы понимаете, вот это и есть самые важные дела. Четыре осознанности нас побуждают всегда и везде практиковать. В любом статусе, в любом месте, в любое время. Поскольку практика зависит не от внешних вещей, она зависит от направленности ума. И четыре осознанности нас разворачивают к настоящей вере, к настоящей преданности, настоящей самоотдаче, настоящей любви к Богу. К таким базовым, простым вещам, с которых можно уже говорить об углублении практики. Вот пока этих базовых вещей нет, о углублении практики даже невозможно говорить. Например, человек делает сложные тантрийские визуализации, читает мантры, кундалини-йогу, а если этих базовых вещей нет, например, преданности, любви к Богу, четырех осознанностей, у него не получится ничего. Рано или поздно он столкнется со своей кармой, столкнется с тем, что его ум начнет его обманывать. И когда у нас зарождены четыре осознанности, мы начинаем думать, а как мне улучшить свою судьбу? Как мне выбраться из непостоянства? Как реализовать по-настоящему это драгоценное человеческое рождение? У нас уже мысли совсем в другом направлении текут. У нас нет мыслей войти снова в потребительскую культуру, реализовываться в светском обществе. У нас мысли, как улучшить свою судьбу, как освободиться. Тогда мы получаем ответ из священных писаний. А вот вера, вот прибежище, вот символ веры. Вот он путь, вот ступай, делай, все есть для тебя. Что ж ты сидишь-то, а? Ну что ж такое вообще? Вот все есть, ты пришел, ты голоден, ты пришел в ресторан. Лучший шеф-повар, лучший сомелье, лучшие официанты. Лучшее блюдо, и стоит все не так дорого. Что ж ты сидишь? Вот лучшее меню. Ну, берешь ты, ешь, насыщайся. Почему ж ты не берешь все это? Что тебе мешает? Вот такое искреннее удивление бывает у истинного садху, когда он смотрит, как живые существа страдают, и вот, встречаясь, казалось бы, с дхармой, проходят мимо. Это все равно, что с одной стороны быть голодным, а с другой стороны стол накрыт, все тебе дают, а они почему-то не могут есть. Они почему-то считают, что эта пища не для них, а для каких-то других существ, особенных каких-то. Или что они не могут есть, или что это невозможно, что у них не получится. Это же для вас, это не для ситхов, не для святых, не для мастеров, а именно для вас, чтобы вы их применяли, практиковали. Но все коварство и подлость сансары в том, что вот она внушает, что это не для тебя, а для каких-то существ, которые жили в Индии 1000 лет назад. 5000 лет назад, которым это было интересно. Вот индусы, они были такие мистически настроенные, загадочные существа, склонные рассуждать про гуны, татвы, про абсолют, медитировать на брахму. Или тибетцы, они были склонны там сидеть по пещерам, заниматься визуализацией семенных слогов, чакрах, каналов каких-то. Но если мы посмотрим мотивацию этих существ, у них такая же мотивация была. У них было неведение. Они осознали страдания, осознали непостоянство, осознали уникальность своего рождения человека, они осознали величие дхармы освобождения. И они воспламенились верой и желаниями типа пути. Вот. Они были абсолютно такими же людьми. Или когда мы слышим, как великие святые женщины реализовались. Мирабхай, Анандамай и другие. Почему-то они могли отдать себя в преданности раствориться, полностью посвятить себя ашраму, посвятить себя гуру, посвятить себя божеству, дхарме, всем живым существам. Реализовали самадхи. Тоже, кажется, какие-то такие мистические люди из другой культуры совершенно. Но на самом деле, если мы посмотрим, это такие же обычные люди. У них были такие же страдания, такое же непонимание, такие же проблемы. То есть вся эта история, мистерия души, она со всеми душами повторяется. И вот вопрос здесь, как нам повторить путь святых? Как применить все это к себе? Как съесть все эти самые блюда и переварить их? И вот для этого 4 осознанности предназначены. Чтобы у нас хватило мужества применить их к себе и усмирить свой ум, отречься от сансары, развить вайрагью. Хватило мужества практиковать длительное время, обучаться, не сходя с пути. Чтобы у нас хватило силы, воли, бесстрашия на карма-йогу, на бхакти-йогу, на самоотдачу, на концентрацию. В этом все дело. Чтобы сансара просто нас не засосала в очередной раз. Потому что ведь как бывает. Человек обложен лучшими сутрами, лучшими тантрами. У него скачан вот такой диск с лекциями, с наставлениями гуру. У него четкий. Одни лучше другой из Рудракши, из Индии. Освещенные в самых лучших источниках. У него коврик для медитации, алтарь. Но его ум, он настроен на другое. Он смотрит политические новости, он смотрит кино, он целый день это смотрит. Все, что угодно, кроме того, что надо, следовать дхарме. Потом он говорит, гуру, меня засосала сансара. Гуру говорит, да, она всех засосала. Именно потому мы здесь. Если бы она не засосала, мы были на небесах богами. Это означает, что кроме всех внешних условий, кроме того, что различных методов, нам нужна великая мотивация, нам нужна великая преданность, великая устремленность, великая вера. Если их нет, надо их развивать, развивать и развивать. И после 4 осознанностей должен быть какой-то позитивный аспект. Потому что 4 осознанности, они разворачивает ум в другом направлении. Но важно понять, в каком направлении. Это не нигилистическое направление, не просто отрицание. это разворачивание их к великой любви, к великой преданности Богу, к прибежищу и к великой устремленности. Поэтому вслед после четырех осознанностей мы медитируем над величием пути освобождения, над величием прибежища, над важностью преданности себя, самоотдачи, над важностью воспитания веры. И когда мы развернули свой ум, и это стало самой большой драгоценностью в нашей жизни, и мы приняли решение воспитывать веру, воспитывать прибежище, погружаться в этот поток, то есть принимать эту пищу, тогда говорят, что мы вступили на путь чари-тантры. Это означает, что мы начинаем устанавливать связь с Богом, с путем освобождения, путем святых. И на пути чари-тантры надо быть очень усердным во внешних вещах, во внешних, потому что чари – это поведение, это внешний путь. И он учит нас через внешнее. И здесь настроение, в котором мы делаем севу, это дасабхава, то есть состояние слуги Бога, состояние слуги всех живых существ. Чари-тантра – это не время проявления божественной гордости, так скажем. Это время, когда надо понять, что мне Бог так нужен, что я готов преодолевать себя, терпеть дискомфорт какой-то, я готов воспитывать себя, я готов убирать себя. Поэтому чари-тантра – это карма-йога, паломничество, поклонение в настроении слуги, когда Бог очень далекий, но с ним уже есть связь. Крия-тантра означает, что наша карма достаточно очистилась, и сансара уже не имеет такой власти над нами. Тогда мы можем по-настоящему воспринять любовь к Богу. Мы можем воспринять Бога в чистоте веры и преданности. Здесь настроение сына, который предан своему отцу, или дочери, которая предана своей матери. На стадии чари-тантра мы учимся поклонению Богу. Мы по-настоящему учимся почитать аспекты прибежища. Гуру-йога, Иштадевата-йога, практика сутры, практика баджан-мандалы, все это важно. Нам по-настоящему надо почувствовать, что такое поклонение. Нам нужно почувствовать, что такое вот этот жест намасте внутри нас. Когда душа поклоняется внутри и расцветает. Можно и так ведь сделать намасте. Намасте. А можно раствориться в намасте. Это два разных намасте. И вот крия-тантра учит нас истину намасте. Она учит нас жить в измерении намасте. В измерении преданного сердца. В измерении любви к Богу. И здесь Бог к нам приходит в форме прибежища, избранного божества, святых древа прибежища, гуру, парамгуру, садху, чтобы вот это чувство благоговейного почитания у нас возросло на этом, на уровне крия-тантры. И когда мы читаем молитвы, мантры, стотры, их надо делать с благоговейным почитанием, вот выращивать это себе эту преданность. Наконец, тогда, когда мы вырастили эту любовь и преданность, когда внутри нас зародилась некоторая чистота, чистое видение, и мы поняли, что наша душа содержит очень много чистых состояний, которые ранее были сокрыты. И чувство веры, преданности, любви, благоговения в нас возросло, и наша внутренняя сатва возросла, и наш контроль над внутренним тамасом, раджасом, над эго возрос, и наша отреченность возросла, способность сидеть, концентрироваться возросли. Сансарные заботы нас оставили во многом, и наш ум стал чистым. Мы получаем право на йога-тантру. Принцип йога-тантры означает обожествление, самообожествление. Если на уровне чарьи Бог — это господин, а мы занимаем роль даса, слуги, на уровне крия-тантры Бог — это отец, а мы его любящий сын, то на уровне йога-тантры Бог — это нечто очень близкое. Это сакья-бхава, как близок, как близкий друг. И на уровне йога-тантры мы идем по пути самообожествления, по пути сарупья-мукти. Освобождение с помощью получения божественной формы. Это означает, что Бога мы начинаем поклоняться Богу внутри себя самого. Что мы поклоняемся не только Ему как Господину, как любящему Отцу через Мурти, через древо прибежища, а мы Его ищем внутри Атмавичары, медитации Махашанти. И мы обнаруживаем, что Он является сокровенной частью нас, Он очень близок к нам. Сарупья Мукти означает обрести такое же положение и такую же форму, как у Бога. Например, йога иллюзорного тела. Когда все объекты поклонения внутренние, божества размещаются в чакрах, мы сами преображаемся в божество, и чувство божественного величия мы и поклонение зарождаем внутри. Когда между нами и Богом дистанция сокращается. И когда она сокращается настолько, что мы можем растворяться внутри избранного божества, и наши двойственные представления нас покидают, мы получаем право на джняна-паду или анутара-тантру, на пребывание в недвойственном сознании в духе Адвайта-веданты, которое ведет к саюджа-мукти, к освобождению. Здесь с Богом самые короткие отношения. Это называется преданность, любовь к Богу, мадхури-раса или шингара-раса. Когда йогин непрерывно пребывает в блаженстве и ананде. За счет чего он пребывает? Конечно, он и на низших падах может пребывать, поклоняясь Богу как Господину, поклоняясь Ему как Отцу или выполняя самообожествление. Но именно на уровне недвойственного воззрения подлинно близкие отношения с Богом возникают. Потому что здесь йогин узнает сам себя как Абсолют, как Божественное Сознание. Опираясь на Махавакью Ахам Брахмасми, на Санкальпы, на созерцание Сахаджи, естественного состояния путем аманаской йоги. Таковы четыре стадии, которые мы проходим. И на стадии чарья необходимо заниматься карма-йогой, посещать места паломничества, посещать сатсанги, посещать ашрамы. Необходимо много внешней работы, севы, чтобы эта внешняя работа, сева, изменила ваши наклонности, состояние ума, васаны. Потому что только медитация, визуализация, мантра здесь не работают, потому что на стадии чарья наклонности еще грубые, и тонкие вещи не могут слишком изменить нас. Бывает, человек медитирует, но медитация дает какой-то небольшой опыт, но его грубые наклонности все равно его уводят. И чарья-тантра – это путь служения, севы, карма-йоги, когда мы взращиваем себе способность служить Богу, служить всем живым существам, служить садху, служить прибежищу. Когда мы идеал служения делаем главной частью своей жизни. Вот. Очень сложно понять идеал служения на этом пути. Но когда мы его поймем, наша карма изменится. Бывает человек, склонный к адвайте, ему сложно делать какие-либо идеалы, кроме медитации на абсолют и на самого себя в форме абсолюта. Сама идея служения вызывает у него неприятие. Он думает так: Кому еще я должен служить, если я брахман? Нет никого, кроме Абсолюта. Кто и кому будет служить? Все это иллюзия. И потом что он делает? Он идет на фирму и служит своему боссу, работая в IT какой-нибудь корпорации. Потому что ему нужны деньги. По факту он служит сансаре, но он отвергает идею служения. Это означает, что воззрение не соответствует поведению. Даже с высоким воззрением Адвайты невозможно освободиться подобным образом. И на пути чари человек очищает свою внешнюю карму, потому что карма держит за внешнее. Она держит не только за тонкий ум, она держит за прану, за привязанности. И чария предназначена именно для работы с внешним. Если не проделать работу на внешнем уровне, то другие тонкие работы не могут быть выполнены, они не сработают. На пути крия-тантры, когда внешняя работа закончена, вы почувствуете, как вы это почувствуете? Вы почувствуете, что вся мирская привязанность вас оставила, что кроме служения Богу в сансаре вы ничего не ищете, ни развлечений, ни удовольствия, ни эгоистичного удовлетворения, что все, вам ничего не интересно, кроме служения Богу. Это значит, чария пада сделала свою работу. Если еще что-то интересно, значит, она еще не сделала свою работу. Значит, надо продолжать. То есть вы пропитаны духом служения, духом преданности Богу. Через внешнее вы реализовались. Поэтому человек, даже попадая в мир, такой человек, или живя в миру, он все равно мыслит себя только как служитель Бога. Никак иначе не позиционирует себя. Чем бы он ни занимался, он найдет способ, как служить Богу, как служить дхарме, служить садху. И через это его сознание очень сильно распахивается, его вера очень укрепляется. А если человек не завершил чарьяпаду, допустим, он попадает в какую-то неподходящую сансарную обстановку, и что? Сансара быстро его берет в оборот. Она быстро прибирает его к рукам. Она открывает в нем какие-либо кармические программы, и он их просто дорабатывает. И когда чарьяпада завершена, наступает уровень крияпады. На уровне крияпады надо много заниматься поклонением. Начитывание мантр, ежедневная упасана. И дух взращивания любви к Богу и преданности к Богу. Надо размышлять, какова моя связь с Богом, какова моя любовь к Богу, какова моя преданность к Богу, что есть Бог. Это время для того, чтобы глубоко погрузиться в само понятие Бога, в само понимание. Концептуально, неконцептуально, чтобы прочувствовать тонкую связь, персональную личную связь, самбандху. Это время, когда глубоко надо прочувствовать дух прибежища, дух чистоты, веры и самоотдачи. Когда мы по-настоящему начинаем воспитывать себе такую любовь к Богу, которая побеждает наше эго. Если чарьяпада сделала внешнюю работу, то крияпада делает тонкую, внутреннюю работу. Когда мы воспитываем такую любовь к Богу, что она начинает соперничать с нашим эго и чувством делателя ежесекундно, и она побеждает. Когда мы привыкаем полагаться на Бога, все отпускать легко, доверять Богу в любой ситуации, и полагаем, привыкаем любить Бога везде и всегда. Когда преданность и любовь к Богу внутри нас становится естественной. И пусть у нас еще есть двойственные мысли, но такая преданность и любовь к Богу нас сильно вдохновляет и ведет в двойственности. Пусть наш ум не просветлен, но наш ум вдохновлен. Вот. А тот, кто вдохновлен, уже наполовину просветлен. Тот, кто вдохновлен, никогда не испытывает уныния, никогда не испытывает страданий, сомнений, замешательств, ведь он вдохновлен. Он всегда полон энтузиазма, причем беспричинного. Потому что Бог его питает. Вот если человек не вдохновлен, простое служение, у него возникает вопрос, как я это могу сделать? Простая практика, как я могу это сделать? Ведь столько сложностей всего. Если человек вдохновлен, он говорит, куда бы меня ни послал Бог, я без проблем это смогу сделать. Я все смогу сделать при условии Бога, чтобы Бог меня благословит. Я все могу сделать. Когда я решил создать ашрам, я поинтересовался, пообщался с одним человеком, у которого был наполовину ашрам, наполовину школа боевых искусств. Я сказал, что вот у меня есть такое намерение так служить дхарме. Он сказал, сейчас это не сработает. Сейчас никому не нужна дхарма. Сейчас все люди материалистичны. Посмотри, я пытался сделать 20 лет, и вот получилось то ли школа боевых искусств, то ли ашрам. Это все, что я смог. И он был так разочарован. Но поскольку я был в то время вдохновлен очень, как, впрочем, я и сейчас вдохновлен, у меня даже мысли не зародилось, что его словам надо верить. Я подумал, это его личное видение, его личная карма. И вот когда у вас есть вдохновение, ваша жизнь – это поток блаженства, ваша жизнь – это поток благословленной игры Богом. Причем играть все равно во что. Ведь блаженство от всего есть. Это означает, чарья-пада, крия-пада реализована. Ваше поклонение Богу, ваша преданность, любовь к Богу дали плоды. На стадии крия-пада человек обретает начальный уровень единого вкуса. Ему все равно, где жить, ему все равно, что есть, все равно, какую одежду носить, все равно, в какой роли быть. Старший, младший, начальник, подчиненный, большое служение, маленькое служение, сложное служение, простое служение, на первой роли, на второй роли. Потому что это не играет значения. На стадии вдохновения человек испытывает равенство, потому что везде он чувствует большую любовь и большую преданность Богу, а все остальное перестает иметь значение. Вот малые вещи, они имеют значение только потому, что мы не вдохновлены. Как только мы становимся вдохновлены любовью к Богу, преданностью Богу, самоотдачей, малые вещи вообще не имеют значения. И вот единый вкус означает, малые вещи потеряли для нас значение, потому что одна великая вещь стала главной. И на стадии йога-пада мы можем уже свое вдохновение направить вовнутрь. И если на стадии крия-пада надо заниматься много бхакти, много поклонением, воспитывать себе дух веры, дух почитания, дух поклонения Богу и жить этим, пропитываться, пока чарья-пада не будет реализована, пока мы не утвердимся в такой всепоглощающей, нерушимой любви к Богу и не будем парить на крыльях вдохновения с утра до вечера, кроме сна. Это значит чарья-пада реализована. Вот ночью вы не контролируете, вы не виноваты, потому что вы непросветленное существо. И никто вам не может упрекнуть, что вы ночью не вдохновлены Богом, не помните Бога, не плавитесь от любви к Богу. Ночью вы спите, как обычный человек, на стадии чарья-пады. Но когда вы днем просыпаетесь, утром вы просыпаетесь, может, кто и днем просыпается. Когда утром вы просыпаетесь рано, вы открываете глаза, приходите в сознание, первая мысль, которая охватывает, Бог есть, все, какое счастье! Больше ничего не надо. Этого хватает, чтобы целый день парить, как на крыльях. Потому что Бог есть, и вы вдохновлены одним фактом, что Бог есть. Потому что вы ведь пребываете в великой любви и преданности к Богу. Она вас питает немыслимым восторгом. И тогда в этом состоянии восторга и вдохновения вы целый день проводите. И вам все равно, что делать. Все равно, что есть, все равно, какой одежде ходить, потому что это вдохновение вас не покидает. Но вы, разумеется, делаете то, что соответствует принципам севы, поклонения, бхакти, йоги. И вот когда чарья-пада пройдена, крия-пада пройдена, у вас есть такое вдохновение, это значит, ваш ум не колеблется. Вы реализовали начальную стадию единого вкуса. Вы не испытываете никогда сомнений. Никогда, то есть все, никогда, кроме ночи, когда вы теряете это. Вы не испытываете нечистых эмоций, клеши вас покидают. То есть гнев, алчность, привязанность, зависть, все неконтролируемые состояния вас покидают, потому что доминирующее ваше чувство – это любовь к Богу и вдохновение. Это значит, стадия крия-пады завершена. И после этого вы переходите к йога-паде, направляя свой ум вовнутрь. Тогда вы готовы, чтобы направить свой ум вовнутрь и искать Бога внутри, чтобы стать еще на ступень ближе к Богу, чтобы обожествить праны, ум, тонкое тело, все внутренние еще необожествленные структуры сознания обожествить. И вот здесь, когда мы приходим к йоге, сложным методам созерцательной практики, концентрации, медитации, если вы хорошо прошли предыдущие две пады, вас ждет большой успех. Великий успех. Потому что вы создали основу, и ваша заслуга велика, и чистый свет сатвы, чистые сатвичные бхавы наполнили ваше сознание. Но если вы не подготовились, если вы две предыдущие пады не прошли как следует, и у вас не появилась любовь к Богу или не очищена в чаре-паде служением, самоотдачей, настроем служить Богу, то вас ждет поражение здесь. То есть здесь либо взлет, либо поражение. Ну, либо такое нейтральное, зависшее состояние, ничья. Ни то, ни сё. Потому что здесь вы входите в глубины своего сознания. И глубины сознания, они содержат либо сатву, накопленную в предыдущих двух падах, либо они накоплят, содержат васаны, накопленные в предыдущих жизнях. Если вы хорошо пришли предыдущие две пады, и вы утвердились в любви к Богу, ваши васаны очищены. Там есть чистое сатвичное состояние, возвышенные бхавы. Ваши структуры эго, структуры ума уже очищены, и вы можете смело входить. Но если этого нет, вы концентрацией, пранаямами, мантрами, визуализациями, медитациями, созерцаниями обязательно войдете все равно в тонкую структуру «я». И когда вы войдете, вы встретитесь с васанами и с кармами, и вы подвергнетесь им обязательно. Они повлияют на вас. Вот если вы реализовали преданность, любовь к Богу и единый вкус на стадии крия-пады, вы войдете, но они на вас не повлияют. У вас будет достаточно света и сатвы, чтобы их растворить. Ваш ум не будет им подвергаться. Но если вы не привыкли быть от преданности и восторга в состоянии блаженства, вы войдете во внутренние данные, эти внутренние данные захватят вас, и они начнут вас порабощать. Тогда на этой стадии такой человек становится таким погруженным внутрь, озабоченным интровертом. Он погружен внутрь, но то, что внутри, его не вдохновляет. И он ходит, погруженный внутрь, и как бы так грустит, тоскует. И его ум уже не пребывает в ананде, он сомневается, он начинает заново вспоминать мирскую жизнь, заново старые самскары, старые воспоминания. И он всем этим озабочен. Это значит, что йога-пада не удалась. Это значит, не хватило накопленной преданности любви в предыдущей чаре и крия-паде. Значит, надо возвращаться снова назад, и снова возвращаться к невыученным, непройденным урокам. Снова воспитывать преданность, веру, любовь к Богу. Снова стараться реализовать более низкую паду до тех пор, пока не будет реализован уровень единого вкуса. Пока ум не обретет бесстрашие, пока ум не обретет вдохновение, не начнет парить на крыльях через внешнее. То есть на этом уровне гуру что говорит? Ну, тогда тебе не надо сейчас заниматься йогой, не надо заниматься концентрацией. Вот поклонение. Пой баджаны, мантры пой. Делай севу. Вдохновляй свой ум внешними методами. Не надо медитировать на пустоту. Люби другим, служи им с любовью. Делай внешнее почитание до тех пор, пока твой ум не войдет в состояние любви, веры и преданности. Потому что у тебя нет силы пока, нет сатвы, чтобы входить во внутренние тонкие тела. Потому что ты еще слаб, ты не накопил достаточно любви к Богу. Ты не накопил потенциал сатвы. Это еще называют сукрити, заслуга, духовная заслуга. Твоя карма сильнее тебя. Ты входишь в глубину своего «я», но твои васаны, самскары, они сильнее тебя. Ты не можешь их одолеть. Тебе надо выйти наружу и через наружу снова дать возможности душе войти в преданность, любовь к Богу, чтобы парить, как на крыльях. Но тот, кто накопил достаточно преданности, любви к Богу, он входит внутрь, и он обнаруживает Бога внутри. Его внутренняя ананда увеличивается, его ум устраняет двойственные представления, его чувство единого вкуса углубляется. Он идет к Савикальпа Самадхи. Он стабильно идет к Савикальпа Самадхи, и все положенные опыты к нему приходят. Такова йога-пада. В кундалини-йоге он входит в свет, в раджа-йоге он входит в дхьяну. В лай-йоге он входит в созерцательное присутствие. И на каком-то этапе он испытывает недвойственное переживание. И это недвойственное переживание он делает опорой. Теперь он может видеть Бога прямо. И тогда он готов к джняна-паде. Он готов непрерывно поддерживать нидхьясану, чувство единства с Абсолютом. И его внутренняя вера, преданность, которая была воспитана на этом уровне, больше никак не разделяется с Богом. Он пребывает в настолько близком состоянии единения с Богом, что нет никакой дистанции между я и Богом. Это и есть джняна-пада. И вот анутара-тантра, она как бы здесь по-настоящему только и начинается. И для чего необходима эта стадия? Эта стадия необходима для того, чтобы растворить остающиеся васаны. И таких васан очень много. У всех у нас из прошлых жизней есть очень много тонких связей, арнанубандхан, кармических кредиторов, тенденций отпечатков ума. Их не то чтобы много, их очень много. Наш ум представляет фактически такой бездонный склад таких впечатлений. И мы думали, что одну васану очистили, а возникает другая васана. Но если мы пребываем в вере и преданности Богу, то все это перестает быть важным. Васаны естественным образом разрушаются и самоосвобождаются. Так что по этому поводу говорит Видяране в тексте Веданта Панчадаси? И васана, и васанакшая, отпечатки и разрушение отпечатков являются важными прокриями в учении Адвайты.
Васана. Сначала нужно ознакомиться с природой васаны. Есть различные точки зрения, как мы увидим из дальнейшего. Принятие вещи или взгляда на вещь без исследования ее причинной и настоящей природы с заключением о том, что все объекты чувств реальны, называется васана.
Итак, когда мы видим какую-либо вещь и не исследуем ее, и эта вещь оказывает на наш ум отпечаток, влияние, это становится васаной. Например, если у нас есть какая-либо мысль, и мы не способны исследовать источник этой мысли, и мысль не освобождается в пустой природе нашего сознания, то эту мысль мы принимаем без какого-либо исследования, например, верим ей. Ну, допустим, к нам пришла нечистая, негативная мысль, и мы верим ей. Вместо того, чтобы исследовать ее, обнаружить ее пустотность, позволить ей раствориться. И эта мысль фиксируется в нашем сознании и разрастается. Тогда она может стать васаной. Она может стать серьезным кармическим отпечатком, и мы можем руководствоваться ею в этой жизни и в следующей жизни. То есть она может стать нашей судьбой. Потому что говорят, посеешь мысль, пожнешь привычку, посеешь судьбу. Примерно так. И тогда нам придется выполнять практики, чтобы разрушить эти васаны. Но если мы исследуем каждую возникающую мысль на стадии ее возникновения, обнаруживаем ее пустую природу, и вместо того, чтобы попадать под власть мысли, мы утверждаемся либо в любви к Богу, либо в естественном состоянии, что есть одно и то же, потому что естественное состояние всегда направлено на Брахман, и непрерывная устремленность из естественного состояния – это и есть любовь к Богу. Тогда васана растворяется. Или мысль, которая возникает, она вообще не становится васаной. Поэтому человек, если не обладает силой самоосвобождения, его мысль может изменить его судьбу. То есть мысль может начаться с малого, а затем она может закрепиться. Закрепившись, она станет васаной чем-то тем, что движет его карму. Например, считается, что садху никогда не носят негативные мысли, никогда не обижаются, никогда не пребывают в унынии духа, не подвергаются никаким негативным мыслям, и их клеши не властны над ними. И что, когда они достигают большого совершенства, они являются свободными при жизни. Что бы ни происходило, они пребывают в ананде, они пребывают в свободе. Потому что процессы васанакшая у них завершены, а те мысли, которые возникают, уже не становятся васанами, не закрепляются. Сила их вдохновения, божественного восторга и ананды пересиливает силу их негативных, возможных негативных мыслей, даже если бы они возникли. Есть только один риши, его зовут Дурваса, который проклинает других, ругает других. Но считается, чем больше он проклинает и ругает, тем больше его заслуга. Он обладает таким благословением. Все же другие садху, они должны пребывать в чистом, возвышенном состоянии. То есть это его форма давать благословение другим через это. Он большой приверженец традиционных правил, этикета, морали садху и так далее. Но в конечном счете, даже когда он ругает или поносит, или проклинает других, это становится благословением для других. Потому что его энергия так просто благословляет. А значит, и он сам накапливает заслугу таким образом. Это единственный в истории. Все остальные садху должны иметь чистые мысли. Должны иметь свободу от васан. И они должны их перебарывать силой осознавания и силой ананды. Это и есть васанакшая. Перебороть негативную мысль силой ананды или силой присутствия.
Исследование, о котором говорится здесь, касается кажущегося существования объектов в мире при отсутствии знания о себе и осознания ложности их существования при пробуждении знания, когда все распознается в качестве единого брахмана. Святые знают, что эта васана проявляется в форме вывода о том, что объекты существуют в действительности в своих формах, которые порождают в уме желание получить или устранить их. Васаны – это скрытые впечатления, находящиеся в уме, принадлежащим дживе, являющиеся признаками пунья и папа. Васана – это скрытое в уме впечатление, являющееся причиной гнева, страха, желания и прочего неожиданно возникающего без предварительного и последующего обсуждения.
Каждое живое существо имеет васаны. Васаны – это накопленная память, как модно сейчас говорить, бэкграунд. И у каждого есть свой уникальный набор васан. Это его предыстория, то, что он накопил ранее в памяти. И каждое живое существо видит мир через призму своих васан. Например, если человек много накапливал васан, связанных с заслугами, то говорят, что у него много сукрити, духовной, сатвичной энергии. Если эта заслуга была связана с дхармой, то много дхарма сукрити. Это означает, что в его памяти записано очень много дхармичной энергии, и даже небольшое событие способно направить его к дхарме. И тогда что получается? Человек первый раз видит гуру, первый раз видит божество, первый раз видит книгу. Внезапно что-то в нем пробуждается, и он понимает, так это же мой путь, это же моя жизнь. И через короткое время он становится садху. Это значит, дхарма сукрити, его позитивные, хорошие васаны, спящие в нем, активировались. Тот же сам, другой человек какой-то, он много раз видит дхарму, много раз видит книги, монахов, садху, божеств. Но в нем ничего такого не просыпается. Если просыпается, в очень слабой степени. Он думает, может, это мой путь, может, не мой. И потом думает, нет, это вообще не мой путь. Это значит, его дхарма сукрити нет, у него не накоплены такие васаны. Потому что в его памяти накоплены какие-то другие энергии. Это пример, как васаны срабатывают. И каждое живое существо, оно действует строго в соответствии с памятью, с васанами. Память руководит живыми существами. Никто не в состоянии противиться своей памяти. Например, когда рождается кшатри, у него много кшатрийских васан. И он с юности хочет заниматься боевыми искусствами, иметь сильное тело, бороться, побеждать других, быть лидером. Он строит честолюбивые планы. Он воспитывает в себе такое побеждающее сознание. Он не может смотреть на мир как другой, потому что кшатрийские васаны доминируют. Если у кого-либо есть васаны музыканта, он с юности слушает утонченную музыку, различает музыку. И он мыслит музыкальными образами. Его васаны музыканта позволяют ему слышать мир, видеть мир как гениальный музыкант. Его память дает кармическое видение. Поэтому каждый из живых существ, обладая соответствующими васанами, имеет кармическое видение. Это называется лока-дришти. Лока-дришти означает «я вижу мир строго в соответствии со своими васанами». Например, у голодных духов много васан жадности, нехватки, недостатка, неудовлетворенности, омраченности. И они видят мир искаженным способом. Все узкое, все нечистое, негативное, пониженное. Вот так им видится мир. У богов много васан величия, радости, утонченности, наслаждения, восторга, покровительства, ясности. Они видят мир другим способом. Это влияние васан. И каждый человек и существо в этом мире, он действует под влиянием васан. Васана – это программа жизни в этой жизни, которая формируется как прарабдха, и она толкает живое существо действовать так или иначе. Но когда человек становится садху, йогом, он идет по пути преодоления васан, он идет наперекор собственным васанам. Он пытается с ними бороться, их очищать и двигать в правильном направлении. Нечистые васаны, он пытается от них отказываться, чистые пытается поощрять и воспитывать, и накапливать. С тем, чтобы, опираясь на чистые васаны, он мог подняться выше в измерение без васан.
Васаны бывают двух видов, один из которых также подразделяется. Это описывается в следующих отрывках. Считается, что васаны бывают двух видов – шудха – чистые, и малина – нечистые. Нечистая васана – это причина перерождения, в то время как чистая уничтожает перерождение. Мудрецы говорят, что малина васана имеет форму полного невежества, скрывающего различие между атмой и телом, наделенного неприступной ахамкарой, побуждающего к ложным выводам и являющегося причиной перерождений.
Что такое малина васана? Это означает, в тонком теле вспыхивают какие-либо образы, ситуации или настроения, которые введут в негативное настроение, в негативное состояние. Шудхавасана означает, в тонком теле вспыхивают образы божеств, состояние радости, блаженства, расширенных состояний, чувство бесконечности, полноты, свойств высших татв, пурнатвы, сватантрии, ананды, нияти, вьяпакатвы. То есть, когда вы чувствуете, как в вашем сознании вспыхивают чувства бесконечного пространства, безграничного миличия, чувство «я всемогущий», «я всеведущий», «я самодостаточный», «я вечный». Все это трансцендентное состояние, которое испытывается через чистое шудхавасана. Когда вспыхивают нечистые образы, нечистые состояния в отношении других людей или самого себя, все это васаны, которые ведут к новым рождениям в мирах, которые им соответствуют. И как можно проверить, какие есть у вас васаны? Вам нужно взять какой-либо объект и проверить, какие впечатления возникают в вашем уме, какие ассоциации возникают в вашем уме в связи с этим объектом. Любой объект подойдет. Эти ассоциации покажут вам ваш набор васан и ваше кармическое видение в данный момент. Поэтому говорят так: хочешь узнать, кем ты был в прошлых жизнях, посмотри на свое нынешнее окружение и на свое нынешнее положение, о чем ты думал в прошлых жизнях. Хочешь знать, кем ты будешь в следующих жизнях, посмотри на нынешний ход своих мыслей.
Уничтожающее росток перерождений шудхавасана подобно поджаренному зерну. Муктикапанишат. Чистая васана дает знание о собственной природе. Так же, как нечистые васаны, такие как ахамкара, скупость, желание, гнев и так далее, рождаются без чьего-либо совета, просто из-за своего преобладания во многих прошлых жизнях, так в человеке при помощи усилий, познавшим себя, с успехом осуществляя нидхьясану, знание проявляется спонтанно.
Какой пример шудхавасаны? Шудхавасана – это то, что мы воспитываем целенаправленно. Например, когда вы поклоняетесь у алтаря божествам, это шудхавасана. Поскольку отпечаток всегда происходит в уме, и бхава от поклонения тоже отпечатывается в тонком теле. Когда вы изучаете тексты, занимаетесь севой, любой духовной практикой, все это множество отпечатков чистых шудхавасан. Это означает, вы накапливаете духовный капитал. И это по-настоящему духовное богатство. Поэтому глупые люди копят деньги, мудрые копят шудхавасаны. Другое название шудхавасан – это заслуги, пуня или еще сукрити, сатвичная духовная сила. Именно шудхавасаны являются разменной монетой в божественных мирах, божественной валютой. Духовная сила, сукрити, дхарма сукрити. Возвышенное сатвичное состояние, находящееся в памяти. И чем больше таких возвышенных состояний накапливается, тем легче идти по пути освобождения. Когда мы практикуем иштадевата-йогу, мы визуализируем иштадевату. Это шудхавасана. И нам нужно так укрепить эту шудхавасану, чтобы она заменила наше старые васаны и предыдущие представления о своем теле. Тогда шудхавасана станет нашей следующей судьбой, и нашим следующим рождением будет рождение в теле божества Дататрии. Это результат реализованной йоги иллюзорного тела. И когда мы правильно практикуем, то внутри этой шудхавасаны, внутри тонкого иллюзорного облика Иштадеваты, мы обнаруживаем недвойственное сознание. Свет Брахма Ахамбхаву. Таким образом, от шудхавасаны, в форме иллюзорного тела, мы поднимаемся выше в измерение турии, недвойственности. Это и есть сарупья мукти и саюджья мукти. Другим примером шудхавасаны может быть вивека, вичара, вивека и вайрагья. Если вы привыкли заниматься самоисследованием, у вас возникает различение между пятюкошами и состоянием турья, и возникает непривязанность к пяти оболочкам, непривязанность к сансаре и любовь к самоисследованию. Это шудхавасана, качество джняны.
Действия, подкрепленные таким знанием, представляют собой чистую васану, которая питает тело джняни. Малина васана, препятствующая обретению апарокша джняны, бывает трех типов. Из-за локавасаны, шастравасаны и дехавасаны, присущих людям, знание, соответствующее истине, недоступно, говорится в Муктикапанишат. Первое. Локавасана. Когда человек стремится вести себя таким образом, чтобы его не только не осуждали окружающие, но и, напротив, восхваляли, это называется локавасана. Она неосуществима, поэтому считается нечистой. Если даже бог Рама и мать Сита, бывшие воплощениями дхармы, не избежали клеветы на себя, то о других и говорить нечего.
В широком смысле локавасана означает, человек подвергается внешней культуре и плывет по течению. Локавасана может меняться в зависимости от места и времени, где живет человек. Например, сейчас локавасана выражается в том, что если человек живет в потребительской культуре, он стремится подражать стандартам потребительского общества, чтобы не выпадать из мейнстрима, не быть белой вороной. То есть подвергание себя воздействию общества, воздействию мира, лока, это и есть локавасана. Стремление быть как все. Стремление плыть по течению вместе с общим мейнстримом в ущерб пути освобождения. Мы говорим прежде всего про мирское общество, сансарное общество. В древности была одна школа, когда, по-моему, школа копаликов. Когда они практиковали, достигали некоторого результата, затем начинали вести себя вызывающе, вызывать огонь на себя. Причем они вели себя так, чтобы их люди просто проклинали. Считалось, этим самым они делают служение обществу. Они берут на себя огонь негативной кармы и очищают людей. И они изображали из себя сумасшедших, фыркали, лепетали, изображали из себя прокаженных. И вели себя так, что, провоцируя людей, чтобы их проклинали. Это считалось как бы их формой севы служения обществу. Они говорили, так мы очищаем людей от негативных эмоций, ведь они у них спят. А так мы принимаем их удар на себя, и они от них освобождаются. Когда мы становимся свободными от локавасаны, мы живем не в соответствии со стандартами потребительской культуры, а живем в соответствии с общечеловеческими стандартами и стандартами дхармы. Это значит, мы свободны от локавасаны. То есть так называемое общественное мнение, мы не подпадаем под него. Поскольку общественное мнение, оно часто зависит от доминирующей идеологии, политики, культуры, географии и прочего. Например, 30 лет назад у всех живущих здесь была одна цель – строить коммунизм. Это была локавасана. Потом, когда все разочаровались в коммунизме, решили строить капитализм. Локавасана поменялась. Но как тогда люди были зашорены, у них была цель строительства коммунизма, так и сейчас те, кто решили строить капитализм, они зашорены также. Просто они зашорены по-другому немножко. Потребительской культурой, культом успеха и прочими вещами. Это влияние локавасаны. Тогда были боязнь испортить коммунистическую характеристику. Сейчас боязнь быть неуспешным, быть бедным, быть небогатым, не соответствовать стандартам общества потребления. В самом низком варианте лока-васана звучит как? Что люди скажут?
Шастра-васана. Она подразделяется еще на три. Она является нечистой, поскольку может вызвать в человеке тщеславие, помимо тех дефектов, которые будут описаны далее. А. Падхавьясанам. Падхавьясанам. Мания декламировать веды. Святой Бхарадваджа обычно приводится в качестве примера. Он полностью посвятил три жизни декламацию и изучению вед. Поскольку он все еще был далек от завершения, то решил продолжать это в четвертой жизни. Наконец, Индра убедил его в тщетности попыток завершения и посвятил святого в Сагуна Упасану. Падхавьясанам является нечистой, потому что ее нельзя завершить.
Ну, здесь это такая возвышенная васана, присущая очень возвышенным людям, потому что сейчас ни у кого нет мании декламировать веды, таких васан вообще нет сейчас. Эти васаны были в древние ведические времена, когда люди были очень возвышенными и сатвичными. Даже их васаны вот такие будут. Желание читать веды непрерывно. Но это считается васаной, потому что есть, возникает к ней привязанность. Другая васана – это желание выполнять ритуалы постоянно. Очень чистая васана. Сейчас таких васан нет в обществе. Считается, что это тоже тонкая форма привязанности, потому что не распознается измерение Турии, и в ней еще есть двойственность, чувство делателя. И в ней, к ней есть привязанность. Там, где есть привязанность, это признак васаны. Такие возвышенные васаны ведут к перерождению либо в мире людей, например, ученым, пандитом, брахманом, жрецом, либо перерождению в мире сансарных богов.
Шастра Вьясанам. Мания изучать... Тут так написано. Шастра Вьясанам. Мания изучать другие писания, помимо Веданты. Считается, что святой Дурваса обладал такой привычкой. Однажды, взяв с собой большую связку книг, он отправился к богу Шиве, чтобы поклониться ему. Святой Нарада сравнил его со слом, несущим поклажу. Рассерженный насмешкой, Дурваса швырнул книги в океан. Бог Шива сжалился над ним и даровал ему знания о себе. Эта разновидность является нечистой, поскольку не реализовывает высочайшую пурушартху.
Шастра-васана означает, что человек изучает шастры на уровне ума, что он сидит на уме из жизни в жизнь или из года в год. Он захвачен чтением шастр, философским буквальным толкованием. Он является ученым, пандитом. Шастра-васана может быть присуща философам с очень сильным, гениальным умом. Они могут толковать васаны, но они не имеют реализации. Когда мы изучаем шастры, мы сразу учимся самоосвобождению, созерцанию пустотной природы шастр. Конечно, есть люди, у которых нет даже обычной шастра-васаны. Это все примеры из сатья-юги, когда у людей были такие васаны. Сейчас васаны гораздо ниже, и они гораздо хуже.
Ануштхана-васана. Мания совершать ритуалы. Мы находим пример в Вишну-пуране. Человек по имени Нидакха не оставлял своей слепой приверженности ритуалу в течение долгого времени, несмотря на советы гуру. Есть и другой пример. Человек по имени Дашура никак не мог найти на земле чистое место для проведения ритуалов из-за своей слепой шрадхи. Ануштхана-басанам также нечиста, так как является причиной перерождений. Несмотря на то, что декламирование и изучение вед, писаний, а также выполнение ритуалов играет косвенную роль в обретении знания себя, они могут стать позитивными препятствиями в тот момент, когда подменяет собой цель.
Стоп. Когда они становятся препятствиями? Когда они выполняются на уровне крия и чарьяпады? Когда за шастрами не видна просветляющая пустотность осознавания, и шастры воспринимаются на уровне ума, тогда чтение шаст перерождается в ментальные спекуляции. То есть человек читает йога-васиштху, трипура-рахаси, но он их не живет ими, не живет их духом, он их видит ментально, он их обсуждает, спорит на их темы. Он является ученым по йога-васиштхе, ученым по трипура-рахаси. Например, он может лучше других знать историю возникновения йога-васиштхи, транслитерацию, грамматику, или читать йога-васиштху на санскрите и гордиться этим, вызывать других на диспуты и побеждать в толковании. Но сам он реально не понимает, о чем йога-васиштха. А таких говорят, это как половник. Половник на кухне переносит все виды еды, но самому ему вкус еды неизвестен. Вот это шастра-васана. Таким же образом, если ритуалы выполняются на уровне чарьяпады, на внешнем уровне, но за ними не распознается божественная любовь, они выполняются механически, за ними не распознается внутреннее божество, и нет джняны в исполнении ритуалов, они становятся такой ануштхан-васаной.
Третье. Деха-васана. Она бывает трех видов. Атматва-брантих. Ложное представление о том, что физическое тело, кажущееся чувствующим, это я. Это представление является нечистым, поскольку оно полностью ложно, противоречит обоснованным методам познания и вызывает все наши страдания. Вторая. Гунатхана брантих. Иллюзия улучшения своей индивидуальности.
Деха васана очищается поклонениями садханы иллюзорного тела. Именно смысл йоги иллюзорного тела, смысл иштадевата йоги в том, чтобы заменить деха-васану на восприятие своего тела как тело божества. Фундаментальный принцип иштадевата йоги – это твердо убедиться в том, что твой ум является умом божества, что твое тело является телом божества и что твоя речь является мантрой божества. Когда мы обретаем эти три уверенности, мы реализовываем плод рупакая, божественного тела, или сарупья мукти.
Гунатхана прантик, иллюзия улучшения своей индивидуальности, это может быть лаукика, мирским, таким как развитие хорошего голоса, забота о красоте и так далее, или шастрия, относящимся к писаниям, омовение в священных водах, паломничество и так далее. Лаукика Гунатхана невозможно полностью завершить, а шастрия Гунатхана находится под влиянием более могущественных правил, изложенных в писаниях. Всему этому нет конца, если оно стало целью. Так это становится малина, нечистым.
Иллюзия улучшения своей индивидуальности означает, что человек вместо сдачи к Богу, вместо преданности Богу, вместо полагания на Богу, методами йоги бесконечно пытается улучшать себя, когда он практикует на уровне эго. Он стремится развить те магические силы, другие магические силы, получить те или иные способности, те способности, но самым главным восприятием Бога, медитацией на Бога, самоотдачей он не занимается, потому что эта васана его сдерживает. Он думает, я разовью эту ситху, я разовью эту магическую силу, а потом, когда я все это разовью, я предамся Богу. я потом буду полагаться на Бога. Но поскольку невозможно развить все магические силы ума, все знания и все способности, это откладывается до бесконечности.
Душа Панаяна Пхрантих. Иллюзия устранения дефектов. Она также бывает лаукика, то есть применение различных средств лечения, относящихся даже к незначительным дефектам тела, и шастрия, повторные омовения и ачиманам, питье воды перед религиозными церемониями в избыточном количестве. Эта васана также является нечистой, поскольку тело – это хранилище различных нечистот и болезней, освободить его от них – непосильная задача.
Иллюзия устранения дефектов означает: человек вместо того, чтобы направить свой ум на Бога, на реализацию Абсолюта, ищет, копается внутри себя и находит разнообразные дефекты. И он все время их хочет устранить вместо того, чтобы прямо предаваться Богу. Например, он бесконечно экспериментирует с диетами, надеясь, что диетами он всегда очистит себя, и это становится захваченностью. Или он бесконечно пытается чистить печень, что-нибудь еще, он постоянно экспериментирует, он находит все новые и новые дефекты у себя. Мы не говорим об исцелении, когда это нормально, просто надо исцелить какую-то проблему. Мы говорим об азартной погоне за дефектами и их устранениями. Он постоянно, сосредотачиваясь на своем «я», он постоянно ищет какие-то дефекты и стремится улучшить себя, улучшать, улучшать, улучшать. И он делает главным объектом себя, свое «я». Свое «я» или свое тело. Но он не делает объектом Бога. И поскольку эти дефекты можно устранять бесконечно, откладывая реализацию, это является нечистой васаной. Например, если человек вступил на путь мокшадхармы, он может решить изучать санскрит. Санскрит можно изучать всю жизнь. Это тогда становится васаной. Иллюзия улучшения самого себя. Он может захотеть изучить разнообразные тексты, хотя таких людей мало. Очень много разных текстов, стать в нем очень учеными. И тогда тексты подменяют садхану. Тексты изучать надо, но на каком-то этапе любая позитивная вещь перерастает в свою противоположность. Это надо учитывать. На каком-то этапе любая хорошая вещь перерастает в свой минус. Например, на этапе хатха-йоги. Мы делаем хатха-йогу для того, чтобы распрямить нади в теле, очистить каналы, для того, чтобы тело подготовить к кундалини-йоге. Но на каком-то этапе хатха-йога может перерасти в что? Человек начинает размышлять, какая мышца где сгибается. Он начинает думать, как анатом смотреть. Хатха-йога – это практическая система для того, чтобы ввести ветры в сушуму и испытать опыт кундалини-йоги. Но если человек не идет по этому пути, и он не получает опыты кундалини-йоги, хатха-йога становится формой вырождения заботы о теле. То есть любая вещь может стать такой васаной.
Иногда эти три типа васан называются манаса-васаны. Сюда также входят демонические качества – дампха, религиозное лицемерие, дарпа, высокомерие и так далее, называемые вишая-васаны. Кроме этого, скрытые впечатления, возникающие в уме, когда действует стремление к объектам чувств, а также реализация стремления, также называются манаса-васаны и вишая-васаны соответственно. Они входят в категорию малина-васана. Человек, наделенный способностью к развлечению, должен оставить все это, помеху к обретению знания о себе в случае мумукшу и помеху в утверждении знаний в случае джняни. Васанакшая. Средством уничтожения малина-васан является развитие противоположной васаны, называемой дайва-васана, при помощи садхана-чатутхи. Штая, Сампад и так далее. 12 уровней, как это описано в 13 главе Бхагавадгиты, необходимых для обретения знания о себе.
Итак, принцип уничтожения васан главный – это пратипакша бхавана, развитие дайва васаны, то есть развитие божественной васаны. И к числу божественных васан относятся, например, дивья бхава – божественное величие, дивья мана – божественная гордость, которая развивается, практикуется в результате йоги иллюзорного тела. Или чувство преданности, самоотдача любви к Богу, чистое видение, которое возникает в результате практики. Вся садхана для садху – это развитие дайва васаны. То есть любые возвышенные переживания, связанные с возвышенными чувствами, осознание Бога, преданности к Богу, являются дайва васанами. Когда дайва васан становится достаточно, и они замещают нечистые васаны, карма, судьба человека, постепенно перемещается в сторону освобождения, мукти.
Oh.